Добрый день, уважаемые радиослушатели. 14 часов 11 минут сейчас в нашем городе. Мы в прямом эфире. Программа «Районы кварталы», как всегда, по четвергам. Сегодня поговорим о, казалось бы, вещах, непосредственно к строительству и градостроительству, архитектуре, имеющие незначительные отношения, хотя как посмотреть. Законодатели предлагают изменить правила расселения людей из ветхого и аварийного жилья. И в гостях у нас сегодня Станислав Шестаков, адвокат, юрист фонда содействия ТСЖ. Здравствуйте, Станислав. Именно
здравствуйте.
Вам предстоит сегодня комментировать законодательную инициативу, с которой правительство вышло в Государственную Думу. А если правительство, это значит, что вероятность принятия подобного законопроекта весьма высока.
Да, думаю, да. Разработан проект Минстроем, внесен правительством Российской Федерации. И, на мой взгляд, высока вероятность принятия не только потому, что внесен правительством, хотя это тоже важно, да, субъект, который вносит. Но... Но и с учетом экономической ситуации в стране, очевидно, государство видит, что просто не в состоянии выполнить принятые на себя обязательства.
Регионы, в первую очередь.
Да, в первую очередь, да. По расселению всех. И поэтому пытается путем принятия данного закона скинуть с себя излишние социальные обязательства. Продолжает скидывать, да, началось это не сегодня. И, соответственно, значительная категория граждан просто будет лишена возможности получить другое жилое помещение взамен помещения в доме, признанного подлежащим сносу.
Давайте подробнее о законодательной инициативе, что она из себя включает, какие положения предусматривает и как это выглядит хронологически, с какого момента после принятия все это будет работать.
Планируется, если данный законопроект будет принят, то он вступит в действие с 1 января 2016 года. Причем самое неприятное, что планируется, опять же, извините, повторяюсь, распространить действие этого закона на правоотношения, задним числом, на правоотношения, возникшие еще после 1 января 2012 года. Вот. То есть планирует введение норм задним числом.
Как это будет на практике отражено? Кто не получит обещанного жилья взамен своего барака?
Да. Скажу, может быть, даже немножко сначала, немножко предыстории. Давайте, да, потому что логика действий, она, в принципе, укладывается в логику всех предыдущих действий. Да? Если вот... Помним недалекую историю принятия нового жилищного кодекса, мы по-прежнему называем его новым, хотя уже 10 лет действует, вступил который 1 марта 2005 года. Он ведь тоже изменил правила расселения из жилых помещений, находящихся в домах, подлежащих сносу. Если до 2005 года, мы помним, всем предоставляли жилые помещения по норме предоставления, извините за тавтологию, не избежать ее здесь, то после...
По норме квадратных метров на душу.
Да, до 2005 года.
Положено, сколько там у нас было, 12,5?
На тот момент была другая. Есть учетная норма, есть норма предоставления. На данный момент норма предоставления 15 метров в городе Перми. В городе Перми именно, потому что в каждом муниципальном образовании норму предоставления устанавливают органы местного самоуправления, она разная. В Перми 15 метров. Тут даже не важен размер, важен принцип, повторюсь, потому что в каждом, в Перми, одна в Кунгуре, одна в Кудымкаре, третья, тут даже не размер важен, а сам принцип. Вот если до 1 марта 2005 года предоставляли по норме предоставления, то есть на каждого члена семьи по установленной норме, то после 1 марта 2005 года, знаем, введена была спорная норма о том, что предоставляется жилье равнозначное. Равнозначное. Ну, то бишь, равнозначное, ну, по всем критериям. Практика потом, судебная практика потом эту норму немножко обтесывала, и критерии равнозначности сейчас определились. Это равнозначное по общей площади, то есть не менее, чем то, которое было по общей, по жилой, количество комнат и так далее и тому подобное.
То есть, если у тебя в бараке была всего лишь комната, претендовать на что-то большее ты был не в состоянии.
С 1 марта 2005 года, да. Тут есть одно исключение, и я думаю, что о нем важно сказать, тем более в свете нашего будущего разговора, потому что определенные изменения тоже вносятся. То есть, какое исключение? Мы говорим, что сейчас предоставляется равнозначное. Но есть исключение. Судебная в Пермском крае, судебная практика пошла по пути возложение обязанностей на органы местного самоуправления, предоставление неравнозначного, а все-таки по норме, тем гражданам, которые стоят на жилищном учете или имеют право стоять на учете. То есть гражданам, которые, ну, если сказать кратенько, да, ну, по-простому, те, кто стоит в очереди на жилье, получают по норме предоставление на человека. Либо имеют право стоять на учете. Кто имеет право стоять на учете? Это малоимущие, признанные малоимущими в установленном порядке. То есть, получившие решение о признании малоимущими от Комитета соцзащиты администрации города Перми. И являющиеся нуждающимися. То есть, обеспеченные жилым помещением менее учетной нормы. Вот. Вот этим гражданам предоставляется по норме предоставления. Причем, что любопытно, только в Пермском крае такая судебная практика. Ну, могу ошибаться, но звонят из многих регионов страны. Действительно удивляются, что у нас такая практика есть по стране.
Это позитивная практика.
Позитивная практика,
потому что помогает людям получить жилье куда выше, высшего качества,
конечно.
И по размерам тоже, нежели то, что у них было.
Да. И вот что происходит сейчас. Да, то есть, мы немножко обратились к истории вопроса, да, с тем, чтобы понять логику движения. Логика, повторюсь, идет в этом же направлении, в этом же тренде. То есть, государство продолжает избавляться от своих социальных обязательств. Если этот законопроект будет принят, то жилые помещения будут получать только те, кто признан малоимущим. То есть, те, кто стоят на учете или имеют право стоять на учете. Только они. То есть, те, кто признан малоимущим и нуждающимся.
Те, кто до этого получали по норме, установленной городом, те останутся с возможностью получить. Все остальные будут расселять себя из бараков за собственные деньги.
Да, вот смотрите, что сейчас. Давайте вот, чтобы было понятно, просто на каких-то, вот я так люблю, на пальцах, да, на конкретных примерах, чтобы было понятно, в чем суть изменений. Возьмем конкретного человека, да, проживающего в рамках ныне действующего законодательства. Проживает по договору социально...
Я прошу прощения, давайте, чтобы вот не рвать вот этот уже эту тему, мы прервемся на рекламу, а после этого обратимся только к ней. Продолжаем. Станислав Шестаков, адвокат, юрист фонда содействия ТСЖ, у нас в гостях. Говорим о законодательной инициативе, которая в корне может изменить сложившиеся и вроде бы уже привычные нам правила расселения ветхого и аварийного жилья. Давайте на примере то, на чем мы остановились.
Вот давайте возьмем ныне действующие нормы и возьмем конкретный пример. Семья проживает в жилом помещении, признанном непригодным для проживания, в доме, подлежащем сносу, по договору социального найма. У этой семьи имеется на праве собственности другое жилое помещение. Получила в наследство. Один из членов семьи получил наследство, например. Или, например...
Хрущевку. Где-нибудь,
да,
на Гайве.
Да, где-нибудь на Гайве. Получили жилое помещение. Вот. А если сейчас их будут расселять, то не имеет никакого правового значения
есть
тот факт, что у них есть хрущевка на Гайве. То есть, не имеет значения тот факт, что они не являются нуждающимися. У них есть другое жилое помещение. Они все равно получат равнозначное жилое помещение. Потому что переселение носит компенсационный характер. Раз занимаемое вами помещение подлежит сносу, в доме, подлежащем сносу, то вы получите равнозначное такое же. И не важно, что у вас есть 20 квартир по 100 метров каждая. Если правила изменятся, если этот законопроект будет принят, то эти граждане уже ничего не получат. Поскольку нуждающимися они не являются, у них есть другое жилое помещение. Соответственно, простым языком им скажут: у вас есть жилое помещение, пожалуйста, государство вам ничем не обязано. Вы не являетесь нуждающимся, езжайте туда.
Почему анализ какой-то иного жилого помещения будет проводиться, сопоставление, вдруг там всего лишь комната?
Безусловно. То есть, я, естественно, говорю очень утрированно, говорю, вот не является нуждающимся. Совершенно верно. То есть, если у вас есть жилое помещение, это не означает, на праве собственности в нашем примере, это не означает автоматически, что вы не являетесь нуждающимся. Может быть, вы нуждающимся и являетесь. То есть, будет учитываться площадь. Да? Нуждающимся является тот, у кого менее учетной нормы. Будет браться площадь этого помещения и делиться на членов семьи. Если менее учетной нормы, нуждающимися являются. Вот. Ну, я говорю, если более учетной нормы. Да, чтобы не в эти дебри не залезать, просто говорим о неком помещении. Давайте сразу. Помещение 200 метров. Угу. Да, 200 метров. Очевидно, семья из 3 человек. Очевидно, нуждающимся не является. Сейчас неважно. Они все равно получат жилое помещение взамен. Если законопроект будет принят, уже нет. Здесь еще есть одна оговорка в законопроекте. Да, спасибо, Артем, за вопрос. Будет учитываться не только площадь, то есть не только соотношение учетной нормы, да, на одного человека. Если у вас есть другое жилое помещение, но это комната в коммунальной квартире, то какой бы площади она ни была, даже если больше учетной нормы, все равно...
Вы признаны нуждающимися.
Да, вы получите. Да. Вот, то есть, будет зависеть от площади и комната в коммунальной квартире. Но если у вас больше учетной нормы, то вы не получите. Почему это важно учитывать сейчас? Вот, почему говорим об этом, и очень много вопросов звонят люди, тоже и фонд нам. Вот, нужно учитывать возможные будущие действия государства. Почему? Потому что они реально могут сказаться на вашей судьбе. Смотрите, ведь многие что граждане делают? Дом действительно признан непригодным для проживания. Ну, невозможно в нем проживать. Там, я видел один дом, там давным-давно признан непригодным для проживания, его не расселяют. Там зимой падает игрушка на пол, тут же примезает к полу. Люди живут, деваться некуда, вот он такой перекошенный. Вот, поэтому что люди делают? Да приобретают. Жить-то где-то надо, жить невозможно в таком помещении, где игрушки к полу примерзают сразу же. Приобретают, влазят в долги.
В надежде, что
получат... Берут ипотеку. В надежде, совершенно верно, Артем. Они же на что правильно рассчитывают? Нам взамен этого дадут помещение, мы его приватизируем, эту ипотеку
закроем.
Закроем. Так вот, если законопроект будет принят, то ваши надежды... будут тщетными. Ваши планы потерпят фиаско, потому что вам скажут: извините, дорогие, у вас есть жилое помещение, нуждающимися вы не являетесь, вот и езжайте в это помещение, мы вам ничего не дадим. И они окажутся один на один с банком и с сумасшедшим долгом.
Обстоятельства того, что законопроект принимается задним числом, чем это грозит и почему именно 2012 год выбран отправной точкой?
2012 год, очевидно, 1 января 2012 года, потому что государство уже продекларировало расселить до 2017 года все дома, признанные таковыми, помним мы, да, до 1 марта как раз 2012. Государство и не обязалось расселять дома, признанные таковыми после 1 января 2012. Я так предполагаю, скорее всего, так и есть. Именно поэтому и взята эта дата. То есть, те дома, которые признаны аварийными до 1 января 2012, слава богу, не попадают. Если дом, вот сейчас ваш дом признают аварийным, закон будет принят задним числом, то вы подпадете под нормы этого закона. Если вы сейчас решите, повторюсь, купить квартиру в ипотеку, надеюсь, получив, приватизировав и погасив ипотеку, то...
Имейте в виду, что вы можете этого не получить. Я вижу, уже пошли телефонные звонки. Дорогие друзья, давайте мы будем их принимать после московских новостей, после 30 минут. По поводу 2012 года и по поводу того списка, достаточно внушительного, который сегодня сохранен. И я точно знаю, мы опаздываем по расселению. Как будет выглядеть и нормативно-правовая база, и фактические действия властей городских, мы говорим о Перми сейчас, в случае принятия этого закона, они обязаны будут в любом случае расселить или уже по новым правилам?
Нет, если закон будет принят, да, то, естественно, уже будут расселяться по новым правилам. И поэтому, боюсь, серьезно, скорее всего, он будет принят, потому что, действительно, государство тем самым серьезно сбросит в себя финансовую нагрузку. Да? Итак, очевидно, задача, поставленная до 2017 года, расселить дома, признанные таковыми аварийными до 1 января 2012, ну, не очень реально.
А хронология со стороны власти анализа ситуации для того, чтобы признать или не признать ту или иную семью неимущей, каким-то образом прописано? Потому что я полагаю, с учетом того, что эта информация сейчас стала достоянием общественности, все целиком и полностью жители аварийного ветхого жилья будут пытаться попасть в категорию неимущих.
Совершенно верно.
Скидывая свои вторые, третьи, десятые квартиры, если таковые имеются, в чем я крайне сомневаюсь, На своих родственников.
Совершенно верно. Правильно. И вот, спасибо, Артем. То есть, вот совет. Безусловно, нужно получать решение о признании малоимущим. То есть, те, кто этого не сделал до сих пор, если этот закон будет принят, желательно это сделать. Получать решение о признании семьи малоимущим. Но скидывать квартиры, боюсь, что этот номер не пройдет. Потому что есть такая статья в жилищном кодексе 53, если я не ошибаюсь, сейчас посмотрю, он мне всегда под рукой, которая говорит о намеренном ухудшении жилищных условий. Намеренном ухудшении. К слову, и в законопроекте тоже, безусловно, это прописано.
Если вы намерен... И они посмотрят на пятилетнюю историю конкретного гражданина.
Пятилетнюю историю конкретного гражданина. Причем очень интересная есть еще норма. А каким образом граждане обходили вот, зачастую вот эту норму об намеренном ухудшении? Инициировали иск от родственников в суд о признании утратившим права пользования, потому что человек не исполняет обязанности по договору со снаймом. И вроде бы решением суда человек признан прекратившим право пользования, утратившим право пользования, соответственно, становится нуждающимся. Так вот, в законопроекте этот случай тоже предусмотрен. То есть, даже если будет судебное решение о признании вас утратившим право пользования в связи с тем, что вы не исполняли обязанности по договору со снаймом, вы тоже считаетесь намеренно ухудшим свои жилищные условия. Вроде бы решение суда, но логика есть, и она правильная, по сути. Но вы же сами не исполняли обязанности по договору, поэтому суд и признал вас утратившим право пользования. То есть все лазейки перекрываются.
Продолжим после коротких новостей от наших федеральных коллег. Продолжаем. Станислав Шестаков, юрист фонда содействия ТСЖ, у нас в гостях. Говорим о инициативе правительства, инициативе, разработанной Минстроем, по изменению правил расселения людей из ветхого и аварийного жилья. Два вопроса мои, потом, я думаю, будет у нас еще минут 7-8. Пообщаться со слушателями, не перестает звонить телефон. Есть практика, что жители аварийных домов, признанных ветхими и подлежащими сносу, приватизируют не просто свои квартиры, но и выделенную придомовую территорию, тем самым увеличивая свой надел и, соответственно, претензии или просьбы к муниципалитету, государству как таковому в лице муниципалитетов. Как эта норма отражена в новом проекте и что с этим? По-прежнему можно будет претендовать эквивалент не тому, не площади квартиры, которую ты занимал, а площади квартиры плюс участка.
Да, думаю, что здесь ничего не изменится. Вот какой сейчас порядок? Вот надо, наверное, сказать о судебной практике, которая сложилась, именно о судебной практике. Что касается выкупа земельного участка. Действительно, люди приобретают право собственности на придомовую территорию. Ну, каким образом? Сформировав земельный участок и поставив его на кадастровый учет. И ставят затем вопрос, естественно, о выплате выкупной цены за землю. Судебная практика долго была весьма такой спорной. И сейчас...
Молчаливые даже, я бы сказал. Потому что решения тянулись...
Противоречивые были очень решения. Противоречивые решения. Ну, сейчас суды, судебная практика занимает такую позицию. Что за землю вы можете получить только в том случае, если фактический размер вашего земельного участка превышает нормативный размер.
Вот, а какой он этот нормативный
размер? Нормативный размер вы можете легко вычислить, посмотрев приказ Минземстроя номер 59. В любой справочно-правовой системе легко найдете. Минземстрой, приказ номер 59.
Там прям формула прописана?
Формула. Там очень просто. Там табличная форма, вертикальная года постройки дома, горизонтально этажность дома. И на пересечении таблиц вы увидите коэффициент, некий цифру. Этот коэффициент вы умножаете на суммарную площадь жилых помещений в доме и получаете нормативную площадь вашего земельного участка. Ну, допустим, нормативная площадь вашего земельного участка, поэтому посчитать легко,
первоклассник сделает.
Да. Нормативная площадь 10 соток, а фактическая площадь вашего земельного участка 30 соток. То есть за разницу, за вот эти 20 соток вам заплатят, да, полновесный.
По рыночной цене этой земли.
По рыночной цене этого земельного участка.
Вы делаете вам это всему дому, и вы пропорционально площади квартир делите уже совершенно все между верно. Жильцами.
Да. А вот то, что в пределах норматива, да, то есть если окажется, что у вас земельный участок, он, ну, фактически у вас 10 и норматив 10, да? Ну, условно, то в этом случае отдельно за земельный участок вам не заплатят. То есть вам скажут,
и что стоимость... бесполезно.
Бесполезно, да. Вам скажут, что стоимость земельного участка, она уже входит в стоимость квартиры. Логика определенная тоже в этой позиции есть. Ну, действительно, не бывает ничего идеального. Да? Плюс и минус есть в любой позиции. Логика есть какая? Ну, вот простым языком, да, вы когда покупаете квартиру, вы ведь одновременно приобретаете право собственности на земельный участок, однако за земельный участок вы дополнительно ведь не платите, вы платите за квартиру. Также, когда продаете квартиру, да, вы же продаете ей долю в праве собственности на земельный участок, переходит, угу, да, к покупателю вашему, но отдельно за землю вы не получаете. Вот такая логика. Хотя она спорная. Но такая судебная практика именно такая.
Возвращаясь к инициативе, я знаю, вы на нее уже указывали до эфира, на любопытный нюанс, который содержится там в части социального найма или коммерческого найма. Вот эти две формы найма жилья, они имеют там, манипуляции ими имеют там значительно, да, весьма, да, любопытный выход.
Да, очень, очень еще любопытная появилась норма. Ну, любопытная, это так, не могу подобрать слово, неприятная, скажем, норма, поскольку если сейчас, да, вот по ныне действующим правилам, вы, будучи нанимателем по договору социального найма, вы в любом случае получаете жилое помещение взамен по договору социального найма. Угу. Вот. То если законопроект будет принят, совсем не факт, что вы получите жилое помещение. Ну, многие вообще не получат, да, мы сказали, кто не является малоимущим нуждающимся. Но даже те, кто является нуждающимся, могут не получить по договору социального найма.
Что такое договор социального найма?
Договор социального найма, ну, это, так скажем, тот договор, по которому проживают все наши граждане практически, да, простыми уж словами, не вдаваясь в подробности юридические, в неприватизированных квартирах. Ну, основным существенным условием договора социального найма является его бессрочность. Да? Он бессрочен, это раз. И второе, договор жилое помещение, занимаемое по договору социального найма, вы можете приватизировать. Так вот, по законопроекту, даже если вы являетесь нуждающимся, вам дадут жилое помещение, но не обязательно по договору социального найма. Буквально летом в жилищный кодекс была введена еще одна глава, создан еще один правовой режим использования, их уже более десятка различных. Если говорить легально, да, он называется договор найма жилого помещения в жилищном фонде государственного и муниципального социального использования. Простыми словами, уже приживается в обиходе название некоммерческий найм. Некоммерческий найм. Так вот, даже если вы являетесь нуждающимся, но при этом малоимущим не являетесь, то вы получите по договору некоммерческого найма. Там тоже определенная граница. Вот смотрите, я постараюсь вместить. Нижняя граница – это малоимущие. Вот смотрите, большая категория граждан, все являются нуждающимися. Угу. Те, кто из нуждающихся является малоимущим, те получат по социальному найму. А вот те, кто малоимущим не является, но при этом его доход не превышает минимальный уровень, установленный органом местного самоуправления, будет установлен, то эти граждане получат по договору некоммерческого найма. То есть, проживая в соцнайме, который вы можете приватизировать и проживаете бессрочно, вы получите некоммерческий найм.
И де-факто это получается, кто у нас сегодня контингент бараков? Ну, скажем, сильно пьющий, нигде не работающий гражданин будет иметь право получить компенсационную квартиру, являясь нуждающимся, являясь там признанным малоимущим, если ему хватило толку пройтись с документами по всем этим организациям, он имеет право претендовать. А вот, например, семья из 4 человек, живущая в бараке, в которых оба родителя работают, и они признаны нуждающимися, но при этом не являются малоимущими,
они получат не по соцнайму, а по некоммерческому.
Квартирку, из которой их в любой момент, по желанию чиновника, ну, там, с определенными оговорками, могут попросить.
Совершенно верно. Этот договор срочный, он заключается на срок от 1 года до 10, и правоотношения по этому договору прекращаются, если человек перестает, пока он нуждающийся он получил, перестал быть нуждающимся, то из этого помещения его попросят. То есть, по срочному договору. Вот еще одна неприятная вещь.
Тема неисчерпаемая, безусловно, но уж обещали мы пообщаться с нашими слушателями. Попрошу вас, Станислав, надеть наушники. 2066-066, телефон прямого эфира. Видел, что только что звонили. Если у вас есть вопрос, давайте перезванивайте еще раз. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Юля.
Очень приятно.
Здравствуйте, Юля.
Вот наш дом признан непригодным для проживания в 2010 году. Угу. Мы попадаем под этот закон или нет? Он непригодный для проживания.
Понял. Вы не подпадаете ни под этот закон,
спасибо,
ни под ныне действующий. Если жилые... Вот смотрите. Межведомственная комиссия выносит следующее, должна вынести была в 2010 году следующее решение. Признать жилые помещения в доме непригодными для проживания, как у вас, да? И сделать дальше вывод. Через запятую делается вывод. А дом, подлежащим сносу, либо подлежащим капитальному ремонту, да? Если у вас, как вот это не первый раз с таким сталкиваюсь, если в заключении межведомственной комиссии просто указано, что жилые помещения признаны непригодными для проживания и поставлена точка, то, ну, простыми словами, это ненормальное заключение. Оно не порождает для вас фактически никаких правовых последствий. Вам нужно требовать, чтобы межведомственная комиссия выходила и делала вывод окончательный, да? Услышали, Юлия?
Угу.
Подлежит дом сносу или все-таки капитальному ремонту? Без этого вывода, без этого хвостика у вас на руках просто бумажка, которая ничем вам не поможет.
Если он подлежит сносу, он попадает до 2012 года, он попадает еще в необходимость расселения за государственный счет. Но, опять же, смотрите выше. Если инициатива будет признана, для того, чтобы получить альтернативное жилье, вы должны быть в лучшем случае, в идеальном случае, владельцем, то есть вы должны обладать приватизированной квартирой, а лучше всего и придомовой земельной территорией. Далее, вы должны не иметь другого жилья официально в течение там определенного времени, то есть быть признаны нуждающимися, и лучше всего быть неимущим, чтобы получить жилье по соцнайму, а не некоммерческому найму. Так?
Да, да, совершенно верно. Если этот закон будет принят, а вас только сейчас, да, ваш дом только сейчас признают подлежащим сносу, а закон принят в том виде, в котором он в проекте, то есть распространят правоотношения до 1 января 2012, а вас признают подлежащими сносу только сейчас. Вот, кстати, соответственно, вот... будете подавать под действие этого закона.
Прошу прощения.
Не покупать ничего.
Юридическая коллизия. Если вот не стоит этой запятой, и нет хвостика у признания. И признание это после хвостика, после запятой появится, например, в 2015-м. Они будут по какому документу жить, эти люди? Признание это будет какой датой?
Думаю, что все-таки 15-м. И думаю, будет подпадать уже под действие нового закона. Потому что сейчас это не чьи-то... Ну... Эта бумага не
и даже суд, права, скорее всего, примет решение иного формата. Потому что, ну, их признали вроде бы ветхими, но а сейчас... И это, представляете, какой у чиновника есть задача, и он должен будет ее решать. И мне кажется, да, что они в любом случае будут сейчас подползать к тому, чтобы это признание переоформлять новой датой, а значит, исключать из...
Хотя, может быть, с вами соглашусь. Может, давайте, не буду говорить однозначно, действительно. Вполне возможно, что суд примет и другую, займет и другую позицию. Надо смотреть текст, потому что часто в таких заключениях, вот я читаю их, да, признан только непригодным для проживания, вывода нет, подлежит дом сносу или нет. Но в самом тексте проскальзывает мысль, что капитальный-то ремонт нецелесообразен. Угу, я думаю, что суд может зацепиться и сказать, что фактически признан был в 10-м.
Да. Я уже запустил еще одного человека в эфир. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, я хотел бы узнать, можно ли обменять квартиру на квартиру улучшенной планировки бесплатно?
Простите, вопрос не совсем к нашей теме, во-первых, а во-вторых, не совсем понятен, да?
Не очень, правда, понял.
Ну, тогда и не будем. Я уверяю вас, дорогие радиослушатели, что Станислав будет у нас в эфире неоднократно еще, потому что тема, которую мы подняли сегодня, и вообще тема, которая является его предметом его специализации, она весьма широкая.
А можно еще, если есть время, да?
Да.
То есть здесь не только минусы, да? Есть еще и плюсы. Мы говорили об этом в самом начале, да? Что важно, вот получать будут жилье только малоимущие и нуждающиеся, но в законе прописано уже четко, что по норме предоставления. Вот. Неравнозначное, а по норме предоставления. Вот это уже
но
хорошо.
Но это когда хорошо, когда плохо. А если в бараках квартиры могут быть больше, чем...
Не менее, конечно же, чем...
У нас 15. Есть. Я почему-то слышал цифру 12,7 квадратного метра на человека.
Это может быть в каком-то другом муниципальном образовании. У нас в городе Перми норма предоставления 15. Учетная норма, исходя из которой определяется нуждаемость, 12. Вполне возможно, где-то 12,7.
То есть... Семья из трех человек имеет право на квартиру не менее 45 квадратных метров.
У нас в Перми, по новой цене, получается 40.
Жилой, а не общей площади.
Общей площади. И учетная, и норма предоставления – общая площадь. Общей площади жилого помещения на одного человека.
Давайте назовем тот самый законопроект, чтобы люди, заинтересовавшиеся, могли найти его в интернете, да, скажем.
В интернете, как он... в справочной системе «Консультант Плюс» называется «О переселении граждан из аварийного жилищного фонда». Разработан Минстроем, внесен правительством Российской Федерации.
По датам?
По датам не скажу.
А когда и планируют его рассматривать? Ну, уже в будущем году, да?
Я думаю, что уже в будущем году.
Да. Большое спасибо. Станислав Шестаков, юрист фонда содействия ТСЖ, был у нас в гостях. Расшифровка этого эфира появится обязательно в ближайшее время на сайте нашей радиостанции www.echoperm.ru. Там же будет и звуковой файл. Обязательно послушайте и переслушайте, особенно те, кого это касается. Ну, а я с Станиславом, думаю, прощаюсь, но ненадолго. Мы с вами уже в ближайшее время обсудим еще целый ряд нормативных документов, в том числе и к этому вернемся неоднократно. Спасибо большое. Программу провел Артем Жаворонков. Оставайтесь на 91.2 FM.